MobileReview.com. Жизнь в движении.
Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 16-й выпуск подкаста MobileReview.com. Максимально много полезной информации о мобильных устройствах, новости, обзоры и личные впечатления от использования техники. Все это на сайте Mobile Review и в нашем подкасте. Вот что сегодня приготовили для вас редакторы портала. Smart Music – двуличный телефон-плеер от Samsung. Тонкий – финский. Ответ Nokia конкурентам из Samsung и Motorola. Bluetooth-гарнитура для Skype. Как подключить? Какие есть подводные камни? Расскажет Сергей Кузьмин. А у Александра Дембовского продолжение обзора носителей звука. Сегодня речь об аудиокассетах. Ну а в чарте вновь пятерка лучших на этой неделе рингтонов и реалтонов.
MobileReview.com. Особое мнение.
Smart Music от Samsung, либо модель Samsung F300. Компания Samsung попыталась зарекомендовать себя как производителя самых-самых тонких телефонов. Вспомним хотя бы модель Samsung X820. Модуль камеры в ней около 1 см, но толщина корпуса порядка 6 мм с небольшим. Если говорить о текущих достижениях компании, то они не производят, на первый взгляд, такого впечатления. 9.4 мм. Это толщина модели Samsung F300, которая также называется Smart Music. И эта модель открывает новый модельный ряд, который имеет букву F. В этот модельный ряд на сегодняшний день входит несколько моделей. В частности, F300 Smart Music, F500 Smart Video и просто Smart. Это модель i600. Она не имеет индекса F, как вы видите. В дальнейшем этот модельный ряд будет расширяться необычными решениями. Это своего рода продолжение линейки Ultra. То есть Ultra — это линейка, которая включает в себя обычные телефоны, которые необычны по своим размерам и начинке. То есть на каждый квадратный сантиметр максимальное количество функций. Идея примерно такая, она перекликается в какой-то мере с идеей N-серии от Nokia в своем аспекте, безусловно. И идея, на мой взгляд, интересная и правильная. То есть компания не позиционирует эти телефоны просто как тонкие, не напирает на то, что они тонкие, а говорит о том, что они не большие, но при этом крайне функциональные. F300, наверное, интересен не только по размеру, а интересен тем, что его дизайн очень напоминает некоторые продукты iPod. Напоминает не копированием каких-то элементов, а просто по настроению, по настрою, по виду, по ассоциациям. Во многом это не случайно, так как данный продукт создавался для того, чтобы конкурировать в первую очередь не только с телефонами, но музыкальными плеерами. В частности, предполагается, что будет доступно порядка 5 различных цветов этой модели. Изначально доступна она будет в черном цвете. Черный лакированный пластик, сенсорные клавиши на одной стороне. Все это необычно. Модель во время разработки называлась Flipper. К необычным моментам относится тот факт, что этот моноблок оснащен двумя экранами на каждой из сторон. На стороне телефона вы видите клавиатуру, она достаточно привычна, полноразмерна, а вот экран всего лишь двухстрочный. Маленький цветной экран с небольшим разрешением, что необычно. А навигация по меню, которая вытянута по горизонтали, проста и легка, но вот чтение смс-сообщений, просмотр списков и прочее не так удобен. На экране помещается все-таки немного информации. Но стоит перевернуть телефон другой стороной, и вы увидите большой экран с разрешением 176 на 220 точек. Он качественный, хороший, но он предназначен для работы с музыкой и рядом других приложений, например, камерой, либо радио. Концепция этого аппарата Smart Music, то есть он музыкальный, он направлен на музыку. Модель, безусловно, нишевая, чем-то напоминает X830. Это первый опыт компании, один из первых опытов. И поэтому к нему и надо относиться как к нишевому решению, которое производит впечатление, рассчитано на эмоциональную покупку. Этот аппарат не рассчитан на то, чтобы стать сверхмассовым. Об этом говорит также и цена, решение порядка 450-500 долларов. И также необычные элементы, которые используются. В частности, на второй стороне музыкальной, помимо экрана, располагается навигационная клавиша. С нее можно начинать проигрывание, остановку, перемотку композиции, вызывать контекстное меню. Переключение между режимами работы осуществляется специальной клавишей на боковой части аппарата. К необычным моментам относится то, что клавиатура, навигационный блок на музыкальной части, он сделан сенсорным, кроме центральной клавиши. Это не всегда удобно. Хотя надо отметить, что сенсоры работают без всяких сбоев, без всяких проблем. Теперь представьте, что в аппарате 100 мегабайт памяти, есть слот расширения для карт microSD. Интересно, что он скрыт за заглушкой, и рядом располагается слот для сим-карты. Сим-карточка загружается с боковой стороны, потому что в аппарате нет съемных частей вообще. Размер не позволил создать съемный аккумулятор. Аккумулятор встроенный также в аппарат. И мы имеем весьма интересную конструкцию именно в этом плане. Я думаю, что в будущих тонких моделях данная ситуация повторится. Если говорить о музыкальной составляющей, то музыку можно слушать достаточно легко и просто. А именно, в комплект входят наушники, которые имеют переходник на 3,5 мм на длинном стебле. В какой-то мере это вариант наушников HPM70 Sony Ericsson, но в исполнении от компании Samsung. В будущем такие наушники становятся стандартными для всех музыкальных решений компании. Это очень хорошее движение вперед, это хорошее приближение к нуждам пользователей. Если говорить о музыке, как ее слушать? Вы переключаетесь в режим музыки и начинаете прослушивать ее. Впервые плеер от Samsung получил альбом Arts, поддержку отображения картинок, которые мы видим сегодня в телефонах Sony Ericsson Walkman, а также в некоторых телефонах Nokia. Помимо этого есть эквалайзеры, помимо этого есть перемотка, она не прогрессивная, это перемотка ускоренная. В пределах минуты, потом стоп, потом снова перемотка. И количество функций достаточно ограничено. Вы можете создавать свои плейлисты, но вот тут вы сталкиваетесь впервые с тем, что двойной интерфейс не всегда удобен. Начав создавать плейлист, вы начинаете в режиме музыки, то есть в режиме большого экрана. Но затем вам надо переключиться на маленький экран, перевернуть аппарат и начать вводить название плейлиста. Все очень просто, потому что клавиатура расположена с другой стороны, а вам надо ее использовать. Это очевидный минус такого решения. Минус очевиден и ограничивает функциональность аппарата. Во многом ограничение проистекает из того, что вам нужно получать доступ к клавиатуре, и вам нужно вращать аппарат туда-сюда, переключаясь между режимами. Это также отрицательно сказывается, в принципе, на энергопотреблении. Тонкий аппарат не может похвастаться хорошей батареей. Он будет работать около одного дня. Но за этот один день вы сможете совершить все ваши звонки, послушать несколько часов музыки либо радио. Одним словом, один день – это хорошее время работы. Предполагается, что компания, возможно, выпустит дополнительные внешние аккумуляторы. Они будут одеваться на аппарат как своего рода чехольчики, как это было сделано на модели P300 и P310, на так называемых карт-фонах. В чем-то эти модели схожи, но отличается внешний вид аппаратов. F300 – это обычный моноблок, короткий достаточно, в то время как P300 и P310, они достаточно широки, хотя по высоте не намного меньше, чем F300. F300 Smart Music – интересный аппарат. Интересный в первую очередь своими технологиями, тем, что компания попыталась создать, вложить в него. Но это нишевое решение. Ждать от него, что множество людей выберет его, наверное, нельзя. Из интересных моментов стоит отметить, что на лицевой панели находится 2-мегапиксельная камера без автофокуса, CMOS-сенсор. Работать с этой камерой можно как в обычном телефонном режиме, тогда вы снимаете себя, так и переключив экраны. Тогда большой музыкальный экран превращается в видоискатель. Большинство настроек доступны также из меню музыкальной части. В этом режиме съемка приобретает новые черты, она достаточно хороша, аппарат чем-то начинает напоминать цифровую мыльницу. Это тоже один из элементов, который найдет свое применение в будущих моделях. На мой взгляд, Smart Music именно хорошее решение в плане обкатки технологий. Почему нет? В будущем 2-экранная композиция от Samsung появится массово в более дешевых сегментах. То есть сегодня то, что предлагает компания, она предлагает в качестве эксперимента. Завтра это будет уже не эксперимент, а модели, которые отличаются большей функциональностью, представляют больший интерес для нас с вами. На мой взгляд, это направление развития очень интересно. И подытоживая информацию по F300, я могу сказать следующее. Во-первых, это небольшой тонкий аппарат, который будет частично конкурировать за умы пользователей с решениями от Sony Ericsson, в первую очередь музыкальными. Возможно, с Nokia 6320, хотя Nokia имеет примерно такую же высоту, ширину, но при этом отличается большей толщиной. Аппараты разные, отличаются сильно по цене. Конкурентов у F300 как таковых, наверное, все-таки нет, потому что эта вещь в себе достаточно экзотическая, рассчитана на эмоциональную покупку, ни на что другое. Направление развития таких продуктов в 2007 году будет интересно, потому что мы получим сравнимые продукты с 1, 2, 4 гигабайтами памяти на борту, что сделает их весьма востребованными как в качестве музыкальных решений, так и в качестве решений телефонных. Это интересно. Пока же нам остается констатировать, что F300 крайне интересный, любопытный с технической точки зрения аппарат, но вряд ли аппарат, который станет массовым для обычного потребителя. Это эксклюзивная вещица, которая будет на руках у не очень многих потребителей. Аналогичная ситуация с P300, P310, X830.
MobileReview.com. Новости. Новое поколение процессоров для мобильных устройств анонсировала компания Marvell. Название нового чипа – Monohands. Первым процессором линейки стал Marvell PXA320. На демонстрации, проведенной ранее в этом году, он работал на тактовой частоте 1,2 ГГц. Сейчас производитель заявил чуть меньшую цифру – 806 МГц. Устройство на базе нового процессора появится в продаже в первом квартале будущего года. Прототипы мобильных, использующих Wi-Fi, создала компания Panasonic. Сфера применения таких мобильных гораздо шире, чем у обычных аппаратов. Например, их можно использовать как высококачественный IP-ТВ-видеофон или же как плеер, сервер или контроллер цифровой домашней техники. Прототипы были показаны на выставке ITU Telecom World 2006.
MobileReview.com. Штучки.
Добрый день, меня зовут Сергей Кузьмин, я редактор раздела аксессуары. Сегодня мне хотелось бы немножко... скажем так, обмануть постоянных слушателей нашего подкаста. В прошлый раз я обещал поговорить об автомобильных аксессуарах. В общем, прошлый подкаст был своего рода вводным в эту тему. Однако жизнь несла свои коррективы. Очень много пользователей задают вопросы по поводу работы Bluetooth-гарнитуры со Skype. Причем это относится как моно, так и к стереоустройствам. И поэтому я решил данный подкаст посвятить этой наболевшей теме. вот, попытаться немножко рассказать о том, как подключить гарнитуру, как ее использовать, какие от этого плюсы, какие минусы по сравнению, скажем, с проводным решением для Skype, то есть с обычной гарнитурой. Для начала мне хотелось бы сказать вот о чем. Большинство пользователей, у которых не получается подключить гарнитуру для работы со Skype, скорее всего, как мне кажется, имеют, соответственно, предустановленную операционную систему Windows XP, Service Pack 2 и, соответственно, дрова Bluetooth от Microsoft. Тут хотелось бы сказать вот что. Данный драйвер, он, конечно, хорош, поддерживает очень много девайсов USB-донглов, достаточно надежен и прочее, прочее, прочее. Но будут проблемы всегда при подключении гарнитур через донгл и посредством вот этих вот драйверов. Потому что, в общем, я не хочу, скажем так, это все умозрительное заключение, но, по-моему, драйвера от Microsoft не поддерживают данный профиль. Поэтому вам необходимо установить другой драйвер. Тут, опять же, очень много подводных камней, поскольку драйвера от Microsoft не так-то просто удалить с компьютера, несмотря на то, что вы в сети или еще где-то можете найти подробные шаги, почистить там реестр в безопасном режиме и прочее, прочее, прочее. Все равно удалить их практически без последствий невозможно. Гораздо проще уж тогда откатиться назад, убрать Service Pack 2 или установить Service Pack 2 без драйверов для Bluetooth. В общем, каким-то способом избавиться от них и установить драйвера уже от Blue Soleil или от Broadcom, это уже, в общем, не суть. Суть в том, что с этими драйверами, как правило, все работает нормально. Вот, допустим, на своем примере могу сказать, что совсем недавно пытался на ноутбуке, как раз оборудованным вот именно драйверами Microsoft, подключить DS970 для разговоров по Skype. Естественно, ничего не вышло. Как бы я ни пытался, что бы там я ни делал, в общем, драйвера вычистить окончательно не удалось. Хотя мне казалось, что они были вычищены. Установленные драйвера от Broadcom с моим USB-донглом просто работать не стали. Дело закончилось тем, что я переустановил Windows. Увы, пока я не ставил Service Pack 2, установил заново драйвера от Broadcom, и уже вот после этого гарнитура работала нормально, просто отлично. На рабочем компьютере, соответственно, Service Pack 2 не установлен. То есть система такова, какая она есть, действительно чиста, скажем так. Установлен драйвера Broadcom для мыши MX900 Logitech. И все работает отлично. Отлично просто-напросто. Ну, вообще, тут тема, я не знаю, относится это скорее уже к разряду танцев с бубном, потому что у вас все может быть хорошо, а может быть все очень плохо, вне зависимости от того, какими драйверами вы пользуетесь. Тут все это достаточно проблематично. Только методом проб и ошибок вы найдете свое решение. Теперь, что касается подключения Bluetooth-гарнитуры в работе со Skype и, соответственно, как how to use, скажем так. Ну, во-первых, необходимо спарить гарнитуру с компьютером. Я думаю, что здесь я не буду долго объяснять, как это делается. Все довольно просто. Необходимо кликнуть на иконке правой кнопки мыши, там, выбрать установка или поиск новых устройств и так далее и тому подобное. Ввести пин-код по умолчанию, это 000. В общем, не буду я про этот процесс рассказывать, вы и так все прекрасно знаете. Есть несколько таких вещей, которые пользователи могут, скажем так, пропустить, из-за этого не будет работать, даже если гарнитура подключена и все такое прочее. Во-первых, не забудьте о том, что нужно поставить галочки на всех доступных сервисах гарнитуры, вот, чтобы работал профиль headset. Потом зайдите в пуск, соответственно, панель управления. Я просто вот делаю это прямо сейчас, чтобы было проще. Заходите в звуки и аудиоустройства. В аудио по умолчанию выбираете аудио Bluetooth. Это может быть аудио Bluetooth, это может быть высококачественный аудио Bluetooth, в зависимости от перевода. Скорее всего, это будет просто аудио Bluetooth. Выставляйте здесь для воспроизведения и записи звука аудио Bluetooth. Соответственно, у вас в оборудовании должны появиться после подключения гарнитуры аудио Bluetooth, то же самое. Вот, после этого вы заходите в Skype, там в настройках выбираете то же самое. Я не помню точно, как называется там эта закладка, но, по-моему, называется аудио. И там для записи и воспроизведения, то есть для микрофона и динамика, тоже выбираете аудио Bluetooth. После этого все будет работать, как правило, отлично. Вот, ну, для верности, может, не знаю, перезагрузить компьютер, если вам так хочется, но должно все работать. И работать хорошо. По поводу того, насколько это хорошо и насколько это здорово. Любая проводная гарнитура привязывает человека к компьютеру. Это не очень хорошо. Я, допустим, очень много общаюсь по Skype дома, особенно в последнее время, почему-то так вот приходится общаться с друзьями различными и с партнерами, и с коллегами из ближнего и дальнего зарубежья. Дома сидеть постоянно перед компьютером с проводной гарнитурой довольно скучно. В это время можно заняться чем-то еще, поэтому здесь плюсы беспроводного решения очевидны. А с другой стороны, каким бы ни было надежным соединением, иногда бывают различные проблемы, которые, не знаю, о которых просто нельзя их предсказать. То есть сейчас может быть все нормально, потом вдруг бац и что-то сорвалось. Нужно подключать гарнитуру заново. Ну, это здесь вот так вот. Все преимущества, скажем так, компенсируются небольшими недостатками. С проводными решениями нет таких проблем, просто по определению не может быть. Также еще мне хотелось бы сказать вот о чем. Сейчас многие производители потихоньку начинают предлагать собственные, скажем так, комплекты для Skype. Это, на мой взгляд, очень здорово и очень интересно. Интересно в том плане, что, ну, для производителя, во-первых, это возможность, скажем так, продать новый продукт потребителю. Там в нем ничего нового-то по сути нет, конечно. Это просто гарнитура и USB-донгл. Ну, наверное, еще диск с драйверами для установки на компьютер. Некоторые еще включают бесплатные минуты для Skype. Там, я не знаю, программа-установщик Skype и другие какие-то вещи. То есть, по сути, создается новый продукт из ничего. Это с одной стороны. И позволяет, соответственно, продать, да, потому что сейчас волна все-таки скайпомания немножко уже начинает подниматься. И я думаю, это все еще мы увидим расцвет скайпомании. С другой стороны, пользователь получает здесь тоже выгоду определенную, потому что здесь и донгл, и гарнитура, как правило, уже настроены друг на друга, то есть никаких проблем с использованием не будет. Вот это вот очень интересно и очень здорово, но единственное, нужно учесть, есть ли у вас драйвера для на компьютере какие-то для Bluetooth, не будут ли они конфликтовать, если у вас установлены драйвера от Microsoft, как они себя поведут, вот какие-то такие вещи. Лично я бы с удовольствием сам приобрел бы и использовал комплект от производителя с USB-донглом и Bluetooth-гарнитурой, потому что, ну, в этом есть, скажем так, некая приятность присутствует. Я думаю, что на следующей неделе мы все-таки постараемся еще раз поговорить об автомобильных аксессуарах. А может быть, мы поговорим о подарках на Новый год всем обладателям мобильных телефонов. Спасибо, до следующей недели.
MobileReview.com. Новости. Интернет – это ключ к дальнейшему росту индустрии мобильных телефонов, так считает компания Nokia. На проходящем сейчас в Амстердаме мероприятии Nokia World 2006 представители компании отметили, что мобильный рынок развивается быстрее, чем ожидалось ранее. Например, пришлось корректировать прогноз на рост количества абонентов. Планировалось подключение 3-миллиардного пользователя в 2008 году. Теперь Nokia считает, что это случится уже в 2007. Компания Samsung Electronics представила три новые модели в своей серии ультратонких телефонов Ultra, Ultra Music, Ultra Video и Ultra Messaging. Толщина моделей составляет 9,4 мм, 10,7 мм и 11,8 мм соответственно. Ultra Music оснащен стерео FM-радио, 2-мегапиксельной камерой и Bluetooth с возможностью передачи звука. Ultra Video позиционируется как первый телефон с кодеком DVX. Он поддерживает воспроизведение видео в форматах MP4, H264, VMV и AVI. Ultra Messaging – это смартфон с QWERTY-клавиатурой и горизонтальным дисплеем.
MobileReview.com. Обзоры новинок.
Nokia 6320 относится к одним из первых аппаратов, которые компания Nokia позиционирует как тонкие решения. Под тонкостью здесь понимается толщина в 13 мм. Если вспоминать в прошлом, то для компании это не первый тонкий продукт. Просто компания никогда не делала ставку на такие решения, не продвигала. Сейчас это вынужденный ход, ход, связанный с тем, что компания вынуждена конкурировать со всеми производителями как лидер рынка, и в частности с продуктами от Motorola, продуктами от Samsung, которые весьма активны на этом поле. Если говорить об этом аппарате, то его дизайн достаточно аскетичен. Окантовка из нержавеющей стали, такая же задняя панель, сделана прикрывающая аккумуляторный отсек. Лакированный пластик задней части, задней половины. Он очень напоминает тот, который был в Sony Ericsson T610. Пластик по качеству крайне похож. Лакировка вокруг экрана. Экран и функциональные клавиши приподняты над корпусом телефона. Именно в этом месте его толщина составляет 13 с небольшим миллиметров. В части клавиатуры она чуть меньше, это порядка 12 миллиметров. Если говорить о дизайне аппарата, то пока доступен только один цвет. Возможно, появятся и другие. Например, целиком черный. Цвет серебристый с черным – это классическое решение. Собственно, 6000-й серии она и является классической. Компания так и позиционирует свой продукт. Из интересных моментов, наверное, стоит отметить, что это типичный аппарат на 40-м издании, на платформе 43-го издания. Он имеет мини-USB-разъем. Такой разъем становится стандартным. Имеет стандартный выход 2,5 мм для наушников и переходник. То есть можно подключать свои наушники. Это дополнено тем, что интерфейс плеера новый. То есть плеер максимально интересен для пользователей. Камера в аппарате, как можно догадаться, всего лишь 2-мегапиксельная, потому что производитель не позиционирует этот аппарат как нечто сверх. Это хорошее, выверенное решение, решение для бизнес-пользователей во многом, либо пользователей, которые ищут простоту. Что нужно таким людям? Хороший качественный экран. Здесь это QVGA матрица с разрешением 240 на 320 точек, отображающая 16 миллионов цветов. Такой же экран мы видим в 6131. По качеству экраны сравнимы. Это один из лучших экранов сегодня на рынке. Если смотреть по всем совокупным характеристикам, то экран действительно очень приятный. Претензий к облику аппарата нет никаких. Это хорошее, выверенное решение среднего сегмента. Его нельзя назвать эксклюзивным, его нельзя назвать слишком дешевым. Решение хорошее. Пожалуй, единственная проблема с ним заключается в восприятии цифровой клавиатуры. Клавиши выглядят немножко дешевыми. Они не такие качественные, как другие материалы корпуса. Это обычный пластик, клавиши скучены. Не всем они могут понравиться. Пожалуй, это единственное нарекание, но для тонких продуктов клавиатура – это вообще отдельная строка. потому что клавиатуру не всегда можно на маленьких размерах реализовать хорошо. В этом существует определенная проблема. Если продолжать рассказ про Nokia 6320, то мы очень быстро поймем, что кроме тонкости в аппарате, по сути, нет других особенностей. Вспомним давайте немножко про 2-мегапиксельную камеру. Безусловно, это не верх мечтаний. Сегодня уже есть аппараты с 3-мегапиксельными камерами, 2-мегапиксельные камеры с автофокусом. Но здесь камера обеспечивает то, что и должна обеспечивать, а именно дает возможность человеку получать фотографии для использования в своем телефоне. На экране телефона за счет качества дисплея такие фотографии смотрятся вполне прилично. На компьютере они, конечно, ужасные. Особенно, если вы снимаете в темное время суток. С другой стороны, возможности записи видео искусственно ограничены. Модуль камеры позволяет записывать видео даже в VGA-разрешении. Но в линейке компании существует множество моделей 6233, другие аппараты, которые позволяют это делать. Создавать еще одного конкурента для них, сколько бы небольшим не было число тех, кому нужна видеозапись, в компании посчитали излишним. Поэтому этот аппарат оснастили записью в разрешении максимальном 176 на 144 точки, что достаточно немного. Это еще раз доказывает тот факт, что запись видео – это не такая уж и востребованная функция, если в флагмане среднего сегмента компания Nokia не предлагает качественную запись. Наконец, стоит отметить еще один момент, а именно наличие карты памяти microSD. Она располагается под задней крышкой, под крышкой аккумуляторного отсека. Поддерживается, естественно, горячая замена. Аппарат производит очень благоприятные впечатления. Это хорошая модель, качественная модель. Модель, безусловно, претендующая на лавры бестселлера. Она таковым и станет. Сказывается несколько моментов. Момент номер один – это первая модель от Nokia, настолько тонкая на современном рынке. Она обладает качественным экраном. Металл в корпусе привлечет многих. И цена аппарата будет достаточно адекватной. Стоимость порядка $350 в феврале, когда она появится на рынке. Кто выступает конкурентами для этой модели в линейке Nokia или других производителей? Наверное, можно говорить о том, что в качестве конкурента выступает в первую очередь 6233. На стороне этого аппарата низкая цена, низкая стоимость, но он обладает, к сожалению, худшим экраном, обладает не такой качественной реализацией плеера. Плюсы в то же время несомненны. Это и одна из лучших клавиатур, цифровых клавиатур на рынке, она крайне удобна. Это стереодинамики. Это более приемлемый форм-фактор. Если говорить о том, что будут выбирать пользователи, то я думаю, аудитория не пересекается очень сильно. Будут выбирать и тот, и другой продукт. В качестве косвенной альтернативы можно вспомнить 6131. Это аппарат для тех, кто предпочитает форм-фактор раскладушки. Если смотреть на конкурентов в линейках других производителей, то их не так много, потому что тонкие аппараты сегодня выпускают только несколько компаний, а именно Samsung. На рынке представлена модель Samsung X820. Она поражает тонкостью, но функциональный аппарат слабее, безусловно, слабее. Если говорить о последующих моделях, именно продолжателях Samsung X820, то они не оснащаются картами памяти, поэтому также не выглядят интересно. У Samsung выходит на рынок в те же сроки модель F300, о ней мы говорим в этом же подкасте, но там совершенно другая концепция музыкального телефона, другая цена, это другой продукт с другим позиционированием. Единственным конкурентом прямым можно назвать модель AI от Sony Ericsson. Она появится на рынке примерно в феврале. Эта модель будет анонсирована уже в начале года, и основным ее плюсом, наверное, становится музыкальная направленность. Модель серии Walkman. Лучшая реализация музыкальных функций. Это, безусловно, фоновое воспроизведение музыки. Это, безусловно, широкие настройки, эквалайзер и так далее и тому подобное. В то же время модели сравнимы в чем-то по форм-фактору. Проигрывает AI экраном. Он не такой качественный. Выигрывает за счет размера и за счет общего впечатления от модели, за счет того, как она выглядит, как она ощущается в руках. На мой взгляд, мы можем говорить сегодня о том, что Nokia 63 2.0 это действительно бестселлер по одной простой причине. Модель получилась удачной, и модель будет позиционироваться очень быстро в другом ценовом сегменте. То есть возможности для репозиционирования в компании есть. Возможности для изменения цены этого решения также есть, если такая необходимость возникнет. Необходимость, скорее всего, не возникнет по причине того, что модель будет востребована на рынке. Это очень хорошее решение для тех, кто любит Nokia, привык к меню Nokia. Адекватная как по деньгам, так и потому, что получает пользователь в итоге от компании. Это решение, к которому стоит активно присмотреться.
MobileReview.com. Новости.
Стильная раскладушка за 150 евро. Так можно в двух словах охарактеризовать новый продукт от Sony Ericsson Z610. Это младшая сестра модели Z310. Несмотря на относительно невысокую цену, в аппарате есть все необходимые функции. Внутренний экран, отображающий 65 тысяч цветов, встроенная VGA-камера, почтовый клиент, поддержка MP3 рингтонов, инфракрасный порт и Bluetooth. Компания Motorola официально анонсировала свою новую модель Motorocker E6. В Motorola ее называют премиум КПК с развлекательными функциями. Данных о телефонных функциях аппарата в пресс-релизе нет. Вероятнее всего, в компании считают Motorocker E6 в первую очередь КПК. Возможность звонить при этом второстепенная функция. В настоящее время Motorocker E6 доступен уже на китайском рынке.
MobileReview.com. Фаворит недели.
Здравствуйте. В эфире Александр Дембовский, редактор раздела персонального аудио MobileReview.com. Сегодня я завершу начатый мини-цикл рассказов о различных музыкальных носителях, крайне популярных в прошлом, но сегодня постепенно уходящих в небытие. Героем этого подкаста станет во всех отношениях заслуженный носитель, хорошо знакомый каждому из вас. Это аудиокассета. На протяжении нескольких десятков лет, а точнее примерно трех, она оставалась основным аудионосителем, самым популярным в мире, самым распространенным, самым доступным, надежным, устойчивым к всевозможным воздействиям от повышенной температуры до повышенной влажности. Одним из самых главных преимуществ кассеты, обеспечившим ей столь долгий срок жизни, так скажем, и обеспечивший некий козырь в изнурительной конкурентной борьбе с компакт-диском, является возможность ее перезаписи. Я думаю, каждый из вас с ностальгией вспомнит, а может быть даже взглянет на заботливо протертый от пыли стоящий на полочке двухкассетник, вспомнит, что в свое время они значили. Возможность взять у друга кассету даже не на день, не на два, а может быть на часок, на полтора, быстро ее переписать и радоваться очередному бриллианту в собственной аудиоколлекции. Если даже не говорить об авторских правах, давайте оставим эту тему в стороне, вот, то аудиокассета, запись, перезапись на аудиокассету много значит даже не в общемировом смысле, а для любого русского, российского человека. Вот. В свое время с бобин на аудиокассеты перегонялись песни Высоцкого и других знаменитых бардов. ваш покорный слуга, конечно, не застал того светлого времени, но отголоски его постоянно встречает, скажем, в различных литературных произведениях. Помните, наверное, все в конце 90-х, в конце 80-х, начале 90-х образовавшиеся повсеместно ларьки, палатки, комнаты в общежитиях под громкими названиями «Студия звукозаписи». Вот. Из студийного оборудования там, собственно, было пара, реже больше, приличных кассетных дек и огромная куча всевозможной различной музыки, стопки кассет практически во всю стену. Я лично повидал не одну такую студию, и вы, я думаю, тоже не раз встречались с ними. Студии звукозаписи явились, конечно, неким признаком переломного времени в нашей стране начала 90-х. Зато вот в конце 90-х аудиокассеты, уже прошедшие долгий путь, выступили еще и неким социальным фактором. Дело в том, что именно тогда, когда уже компакт-диски были вполне доступны и массово ввозились в нашу страну и выпускались здесь, но, тем не менее, скажем, экспериментальную, электронную, взрослую, так скажем, музыку в конце 90-х можно было купить именно на аудиокассетах. Все знали эти точки. Москвичи наверняка, любители музыки, вспомнят три замечательных магазина на Кузнецком мосту, Бессмертные аллеи Горбушки, тогда еще расположенные на открытом воздухе, и подобные места. Дело в том, что на компакт-дисках, несмотря на то, что пиратских и лицензионных компакт-дисков уже было достаточно много в продаже, такую музыку просто не возили и не выпускали. Естественно, она пользовалась ограниченным спросом. Ну что ж, я довольно быстро перескочил с прошлого к практически настоящему, к недавнему прошлому. Хотя здесь самое время совершить небольшой экскурс в историю. Массовое производство аудиокассет, как сейчас они нам знакомы, или компакт-кассет, это название более популярно на Западе, в Европе и в Америке. Так вот, массовое производство этих носителей началось в 1964 году в Ганновере, в Германии. И тогда же кассета получила, так скажем, официальное название и аббревиатуру. Так же, как компакт-диск это CD, кассета это MC, Music Cassette. Несмотря на то, что кассеты начали большими тиражами выпускать уже в 64-м году, массовые продажи в Европе и США пришлись на конец 1965-го и осень 1966-го годов соответственно. Как ни странно, удивительно и любопытно, но к распространению кассет, к первым тиражам, к первым каким-то альбомам приложила свою руку небезызвестная компания Philips, впоследствии тандемом с Sony выпустившая компакт-диск. Так вот, Philips участвовала в этом знаменательном процессе в лице компании Mercury, которая сегодня широко известна по одноименной музыкальной премии. Впервые в Европе и в США была предложена подборка из 49 альбомов, нельзя сказать, можно сказать, 49 наименований, наверное, продукции. Дело в том, что наряду с какими-то музыкальными записями в продаже были доступны и записи всевозможных других, так скажем, выступлений, от церковных проповедей до аудиокниг. Дело в том, что первые аудиокассеты по своим чисто физическим характеристикам больше подходили для записи голоса. И первые пару лет в основном использовались именно для этого. А когда на кассетах выпускалась музыка, многие, так скажем, пуристы от аудио, да и просто любители музыки жаловались на то, что качество звучания было недостаточным. Но уже в 1971 году компания Advent выпустила первые компакт-аудиокассеты с особым, так скажем, составом пленки и внедрила систему, широко известную широко известную систему шумопонижения Dolby Type B. Соответственно, качество звучания музыки значительно возросло, а вот уровень шумов соответствующим образом уменьшился. После этого начался, так скажем, золотой век аудиокассет. В 80-х годах продажи кассет превысили на то время огромный уровень продаж виниловых пластинок. При этом перевес был бы сильнее, гораздо сильнее, в разы, если бы не стабильная популярность виниловых синглов. Дело в том, что на кассетах, в силу того, что время их звучания составляло 60 минут или 90, выпускались, конечно, кассеты и по 45 минут, и по 120, но самыми распространенными были именно часовые и полуторачасовые кассеты. Так вот, на них выпускались целые альбомы или компиляции. Никто не воспринимал, никто, естественно, из менеджмента крупных звукозаписывающих компаний не воспринимал некоторое время аудиокассеты как носитель для синглов. Как бы то ни было, в какое-то время, уже к концу, ближе к концу 80-х годов, появились синглы на кассетах, но особого развития эта идея не получила. Как и компакт-диск, кассеты в свое время даже были приспособлены для записи данных. Те из вас, кто в свое время вволю игрался с компьютерами на платформе Sinclair Spectrum, наверняка помнят шуршание и в процессе загрузки игр и программ. Помимо того, что кассета выступала удобным, хорошим, надежным, доступным аудионосителем, как это громко или пафосно не звучит, я уже упоминал такой эффект, аудиокассеты имели большой социальный эффект и во многом поспособствовали социальным изменениям. Именно на этом носителе музыка, музыкальные идеи мировые смогли проникнуть в страны третьего мира, в Индию с ее огромным населением, в коммунистические страны Восточной Европы и Советский Союз. Вот. Кроме музыки, создававшейся именно в этих странах, например, те самые редкие песни бардов, которые абсолютно не находились в какой-то свободной продаже, или творчество западных рок-групп, такая музыка кочевала по тем самым двухкассетным магнитофонам и чуть ли не под покровом ночи на глубоко законспирированных явках копировалась. Стоит упомянуть также панк-музыку и электронную музыку, зародившуюся как раз во второй половине 90-х годов, 80-х годов. В силу того, что эта музыка была, так скажем, не для всех, имела ограниченное количество поклонников, хоть и весьма преданных, серьезные звукозаписывающие компании, так скажем, мейджоры, не обращали внимания на эти стили и не издавали большими тиражами такую музыку. И здесь возможность перезаписи кассет очень хорошо подействовала, затратив довольно большое, но все-таки приемлемое количество усилий, можно было записать, скажем, грузовик аудиокассет, продать их и, мало того, что получить какую-то отдачу от своих усилий, заработать денег, которые, к сожалению, не шли к автору, к авторам композиций, но таким образом можно было еще и распространить какие-то идеи, вплоть до политических. Закат кассет пришелся на 90-е годы, на середину 90-х годов. Сначала продажам аудиокассет перекрыл воздух набирающий обороты компакт-диск, а затем появились уже и компакт-диски, которые можно было записать самостоятельно. Ну, это уже дело совсем ближайшего прошлого. Я думаю, вы отлично, не хуже меня, знакомы с этой ситуацией. Как бы то ни было, по-прежнему кассеты остаются основным аудионосителем в так называемых странах третьего мира или просто бедных странах, жители которых не могут позволить себе покупать лицензионные компакт-диски или, возможно, даже пиратские. По-прежнему на аудиокассетах в большом количестве, большими тиражами выпускаются аудиокниги или, например, такие специфические записи, как записи церковных служб. Ну и, конечно, впрочем, так же, как и у винила, у кассет есть свои верные поклонники, с пеной у рта, так скажем, готовые принципиально отстаивать наслаждение от богатства аналогового звучания кассет. Что ж, надеюсь, с моей помощью вы смогли поностальгировать. Возможно, кто-то из вас вытащит из шкафа запыленный мешок с кассетами и вспомнит былое, так скажем. А на этом я хочу закончить цикл рассказов про аудионосители прошлого и попрощаться с вами до следующей недели.
MobileReview.com. Новости.
В интернете появились сведения об очередной новинке от компании HTC. Речь идет о смартфоне с выдвижной QWERTY-клавиатурой HTC Vox. Устройство будет работать под управлением Windows Mobile. Кроме того, среди установленного по умолчанию программного обеспечения ожидается Office Mobile. Один из возможных выводов – на аппарат установит новую операционную систему Crossbow. Fly представила на рынок свой первый смартфон IQ110. По сообщению компании, новинка рассчитана на молодых людей, которые увлекаются высокими технологиями, интересуются новыми возможностями устройств и готовы активно их применять. IQ110 работает под управлением операционной системы Windows Mobile 5.0. Частота процессора 200 МГц. Ничего принципиально нового Fly не представила. Убедиться в этом лично можно будет в конце этого года. Ориентировочная цена смартфона – $360.
MobileReview.com. Мобильный чарт.
Это мобильный чарт. Каждую неделю 5 треков, выбранных вами и нами для наших с вами мобильных. Рассказываю, как можно сообщить нам о том, какой рингтон или реалтон нравится лично вам. Заходите на форум портала MobileReview.com. Там есть специальная ветка, посвященная подкасту. В ней и оставляете название любимой мелодии. На этой неделе вновь было много споров, кто самый достойный и кто достоин только того, чтобы периодически попадать в шаффл-лист Винампа. Вот что получилось на выходе. Вошла в пятерку и не уйдет оттуда до следующей недели композиция «Сёкол» от Джона Хопкинса. На мой взгляд, есть в ней нечто такое ватное. Энергии не хватает. Поэтому всего лишь пятое место – звонок, который вы можете случайно пропустить. Джон Хопкинс, «Сёкол». Всех заснувших «Айн момент» будем будить. Весьма плотный саунд от Британи Мёрфи и Пола Окенфольда в треке «Faster Kill Pussycat». Весьма стильная штучка. Но без хорошего динамика этот звонок будет звучать бледновато. Четвертое место. Пол Окенфольд, Британи Мёрфи, «Faster Kill Pussycat». Ну а по-настоящему, как там это называется, позажигать, можно с сегодняшним бронзовым призером. Звать его Эрик Прайтс. Вы почти наверняка слышали его работу «Call on Me» в 2004 году. И ремиксы на всех и вся, включая Pet Shop Boys и Duran Duran. Если не слышали, восполняйте, так сказать, пробел в музобразовании. Третье место мобильного чарта – Эрик Прайтс, «Pride the Shadows». Рутс плюс Эрика Баду равно суперхит. Не мне вам об этом рассказывать, но одно дело музыка и стереосистемы, и совсем другое динамики мобильного. Практика показала, что данный конкретный суперхит звучит на 5 с плюсом даже из телефона. Второе место. Рутс и Эрика Баду. You got me cut.
Время выразить наши восторги победителю сегодняшнего музыкального забега на сверхкороткую дистанцию. Наши восторги и благодарности Бритни Спирс. На этой неделе в желтой интернет-прессе появились волнующие сердце снимки. Причем два раза появились. И во второй раз Бритни была так откровенна, как никогда раньше. Теперь Кевину Федерлейну не получить за свое видео $50 миллионов. Мы уже практически все видели. Спасибо тебе, Бритни. Первое место сегодня, обеспеченное не музыкой, так грамотным пиаром. Бритни Спирс, Slay for You. All you people look at me like I'm a little girl. Well, did you ever think it'd be okay for me to step into this world? Always saying, little girl, don't step into the club. Well, I'm just trying to find out why, 'cause dancing's what I love, yeah. Это наш выбор за неделю. Наиболее громкие, приятные и душевные рингтоны и риалтоны, поддержанные качественным пиаром. Напоминаю, что повлиять на наш выбор вы можете, зайдя на форум портала mobilereview.com. Ищите ветку, посвященную подкасту. Она там внизу. И пишите, какой рингтон стоит на вашем личном мобильном телефоне.
mobilereview.com. Жизнь в движении.
Все на этой неделе вы слушали подкаст, подготовленный редакторами сайта mobilereview.com. Текстовые версии большей части обзоров ищите на сайте. Там же найдете и фотографии новинок. Да, не забывайте заходить на форум. В нем есть отдельный раздел, посвященный подкасту. Меня зовут Наиль Губаев. До встречи в следующем выпуске подкаста mobilereview.com.
mobilereview.com. Жизнь в движении.